Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Спортхаб. И продолжаем мы наше путешествие по испанским дорогам. Третий гран-тур в этом году. Ла Уэльта по испанским прибрежьям, горам и всем возможным вестям. Закончился на этой неделе. Это была феноменальная неделя. Мы записывали подкаст по результатам первой и второй недели. И вот на второй неделе говорили, что ждем мы все какой-то бури, ждем мы какой-то всплеск эмоций. Поверьте, более чем хватило нам этих эмоций. Это как раз, наверное, будут те этапы, которые мы будем пересматривать теплыми зимними вечерами, когда велоспорт уйдет на вынужденную паузу. Леш, привет!
Всем привет! Я очень рад последней неделе. Очень было классно и действительно вот и рад в том числе потому, что мы с тобой так хайпили эту Вуэльту, да, в целом. И до третьей недели не было понятно, за что вообще. Но я думаю, что кто остался все-таки у экранов и посмотрел эту уже последнюю неделю этой велогонки, то я так думаю, что остались удовлетворены как минимум. Вот. Ну, а мы с тобой, наверное, в данный момент мы с тобой пробежимся по всем этапам и поговорим о том, что было, вообще, что происходило на этой неделе, потому что, как мне кажется, проходных этапов особо-то и не было. Единственным из подобных можно назвать только 16-й этап. Во вторник он был, который ознаменовался, наверное, главное событие – это сход Джулио Чиконе. Вот. Ну, и в целом на этом этапе был спринт, где, как мне кажется, Йорди Меос был в лучшей позиции, но победа все-таки досталась голландцу Фабио Якобсену, который был, ну, тоже на хорошей позиции на колесе у Меоса, но в итоге обошел бельгийца за счет именно конечной скорости, вот, которой не хватило Матео Трентино, который был третьим. Три победы для голландца на этой Вуэльте, и уже, я так думаю, что все вопросы по поводу того, готов он ментально побеждать или нет после ужасающего падения год назад на туре Польши, остались уже позади. При этом уже праздновал он как Халк, уже реально в стиле Халка, показывал мускулы, кахоне свой показывал. Саш, вернулся ли голландец в те кондиции, которые позволят ему в следующем году быть Халком и на Тур де Франс?
Ну, мне кажется, что он превзошел эти кондиции, потому что доселе у него не было столь громких и значительных побед, и он не был на гран-турах непосредственно лидером своей команды в спринтерской номинации. Да, это были какие-то недельные велогонки, да, это были какие-то однодневки, но вот то, что он показал сейчас на гран-туре, ту мощь и ту уверенность в себе, которую он показал, мне кажется, что он как-то так, как определенная птица Феникс, да, вот как восстал из пепла в прямом, в переносном смысле, и теперь показывает, что он действительно достоин того, чтобы быть главным лидером квикстепа на следующем году на туре.
Ну, для меня каких-то больше событий на этом этапе на самом деле и не было важных. В очередной раз стоит отметить не очень хорошее выступление от Майкла Мэтьюса, который был на четвертом месте. Про Арно Демара мы, наверное, уже и вовсе особо упоминать не будем. 16-е место для француза стало скорее уже привычной историей. Единственное, что еще стоит, наверное, слегка отметить, это то, что у Альпесин Феникса был не такой плохой развоз, но Саши Модала не было как раз-таки на позиции спринтера, можно сказать. Так что после исхода Яспера Филипсена особо завершать неплохие развозы у этой команды осталось некому. Я здесь вообще предлагаю переместиться слегка дальше, на 19-й этап, чтобы уже окончательно закрыть вообще тему спринтеров. На 19-м этапе спринтерские команды не давали отрыву много пространства, и шансов, честно говоря, вот по ходу просмотра этапа мне казалось, что не так много у отрыва вообще доехать, несмотря на то, что класс гонщиков в отрыве был достаточно высоким. Но здесь, наверное, сказалась мотивированность и вот действительно и сила гонщиков в этом отрыве, потому что за 50 километров до финиша разрыв был около минуты. Это вообще копейки, да, если рассматривать стандартную борьбу поезда основной группы и отрыва, который уже изрядно потратился по непростому рельефу этого этапа. Но зато вот как раз-таки за 50 километров до финиша отрыв сбросил с себя почти весь балласт, там были атаки, и поехал именно теми людьми, которые уже и хотели работать, на самом деле работать и вкладываться в этот отрыв. И это внезапно для меня и совпало с тем, что у ДСМ в группе начали заканчиваться силы, потому что в бой активно бросили и даже и Майкла Сторера, и Ромена Барде. А затем в группе вообще произошел и массовый завал, который не только убил весь вот этот момент по догонялкам отрыва, но и выбил из гонки Луи Ментиса, который в то время был в топ-10 генеральной классификации. За 33 километра до конца состоялась атака Квина Симмонса, за которым поехал Руи Оливейра, Магнус Корт и еще несколько человек, вообще самых сильных. И вот где-то за 25 километров до финиша уже образовалась та самая вообще рабочая группа, уже именно главных людей этого этапа, которая в итоге и сражалась против основной группы. И здесь, конечно, для меня стало откровением вообще блестящая протяжка от Лоусона Креддока из команды EF, которая не позволила спринтерам приблизиться к ним за 2 километра до финиша. А в спринте в итоге усилия своего американского вообще сокомандника закончил Магнус Корт, который в спринте оказался сильнее Оливейры и Симмонса. Для датчанина это уже третья победа на Вуэльте. И для EF Education это очень, ну, такое впечатляющее, на мой взгляд, выступление. Саш, было бы с Хью Карти что-то подобное? И было бы лучше? Или же вот сход Карти это в итоге, ну, пошел на плюс команде.
Ну, получается так, что пошел, потому что Магнус Корт, который один из лучших гонщиков этой Уэльты, он выиграл очень разносторонние этапы, и вот из отрыва, и у него был холмистый слэш-горный отрыв, и из небольшого остатка пелотона он выиграл один этап. То есть вот этот вот неожиданно то, что, казалось бы, станет лебединой песней сход непосредственно Хью Карти с Уэльты, так как это был один из топ-5, наверное, претендентов на какие-то генеральные притязания. В результате как-то раскрыл команду и поехали они. А точнее, поехал Магнус Корт, ну и они ему уже вторили все остальные. И Магнус на самом деле мог же забрать еще один этап, но там мы немножко не будем, наверное, забегать наперед. Непосредственно в разделке он был лучшим среди живых людей, да, только Роглич смог его обойти. Поэтому вот бывает такое, что неудачи, действительно, и какие-то проблемы в команде, они в конечном итоге сказываются положительно на коллективе. Но здесь вот не столько даже на коллективе, сколько на отдельные яркие личности, которые могут полностью себя раскрыть и показать, в какой феноменальной абсолютной форме они подходили и как готовились к Куэльте. Потому что результат вот этих упорных тренировок, он в конечном итоге вылился в те самые победы.
Неописуемая радость Лоусона Креддока на финише очень контрастировала с унынием на финише основной группы, которая боролась там кажется, за восьмое место. Что вообще делали на этой гонке Bike Exchange с Мэтьюсом? И почему они не помогали DSM вообще массово? Потому что эта команда начала помогать DSM километров за 10 до конца, когда уже пошли извилистые дороги. И особо поездом там работать негде было. Это недостаток какой-то подготовки. Они не досмотрели здесь роудбук. Или вообще, ну, с какими факторами еще связана вот такая работа от этой команды?
Здесь, мне кажется, все вообще краеугольное основное течение, по которому движется эта команда, это самочувствие Майкла Мэттьюса. И если они знают, что Майкл Мэттьюс находится не в оптимальных кондициях, если он мог что-то сказать по радио или мог сказать своим сокомандникам о том, что он не чувствует в себе достаточно сил, чтобы финишировать, то какой смысл им бороться? Нет тоже смысла вкладывать какие-то дополнительные усилия команды в понимание того, что на спринте ничего тебе хорошего не выльется ни в какие победы, и ты не веришь в то, что Майкл сможет хорошо финишировать. На самом деле, в самой этой группе, в самом пелотоне он финишировал на том же самом своем шестом или седьмом месте, что оказалось 13-м общим местом на этапе. Но это отнюдь не говорит о том, что он был в оптимальных кондициях. Поэтому мне кажется, что роудбук-то они смотрели, они все анализировали, но ключевым фактором сказалось исключительно такая гипотеза, непосредственно состояние самого австралийца во время и перед этапом.
Окей, и, наверное, уже подведем окончание вот этой спринтерской номинации очковой, которая в этом году наконец-то досталась настоящему спринтеру. Это стал голландец Якобсен из Квикстепа, 250 очков. На третьем месте финишировал здесь Магнус Корт, на четвертом Матео Трентин. На втором месте завершил здесь Примош Роглич, который ворвался вот в такой вот как раз таки между спринтеров оказался Роглич. Это, наверное, говорит еще раз о финишерских вообще способностях у словенца. Но мы, наверное, уже перейдем к главным баталиям третьей недели, которые были ознаменованы двумя королевскими этапами подряд. Это был 17-й этап до Лагос де Ковадонга и 18-й этап до Гаминитейру. Начнем с первого этапа до Ковадонги. Здесь также происходило достаточно много вообще событий еще до самой главной горы. Отрыв очень долго не мог сформироваться, не давали ему много времени, но зато по его итогам Майкл Сторер из DSM вышел на второе место по очкам в горной номинации, что затем окажется очень достаточно важным событием, как мы потом увидим. Но в целом основные здесь, все-таки события и баталии развивались в основной группе. Вот Кристиан Эйкинг выпал за около 70 километров до финиша и по итогам этапа попрощался с красной майкой. Но главным, наверное, вообще событием стала атака Игана Бернала, которая лично меня удивила, за 4,5 до конца предпоследней горы и за 60 километров до финиша. Удивило меня не сколько вообще факт атаки от колумбийца в гору, сколько то, что после этой горы была достаточно продолжительная равнина. И атаковать в то время, когда, в принципе, группа у фаворитов еще была достаточно крупной, еще не просеяли ее окончательно, это было очень смело на самом деле. Но вот Примош Роглич тут же устремился за ним, и они в целом потом поехали вместе уже практически до самого конца. Но здесь одно событие, как мне кажется, слегка прошло, вообще мимо камер, мимо обсуждений каких-то. Это то, что поехал-то третьим колесом здесь и Сеп Кюс за Рогличем, но практически сразу дали ему команду вернуться в группу. Саш, почему вернули Кюса обратно, а не оставили помочь лидеру? Потому что, как затем показала история, то помощь от Кюса на равнине и на последней горе была бы для Роглича очень даже кстати. В чем была здесь тактическая задумка от Джамбо?
Вообще, в целом, я шокирован был тем, что Роглич поехал, потому что на тот момент группа действительно очень сильно просеялась, и оставались лидеры, и только у Джимбо Висмы, и только у Бахрейна были гонщики, помимо гонщиков генеральной классификации, которые готовы были тащить эту группу. Причем в этом же смысле у Джимбо Висмы было большое преимущество. То есть у них там, по-моему, было человек 4 еще оставалось в группе. Поэтому то, что Роглич атаковал, мне на тот момент, вот на момент просмотра этапа, мне показалось, что это ошибка. Мне казалось, что вот эта равнина, которая будет, Берналь на этой равнине, он не сможет совладать с ней. Его доберут и только потратят зря силы колумбиец. Будет такой прощальное его какое-то пике в турнирную таблицу Вельты, потому что последняя гора, конечно, ознаменовалась бы большими для него проблемами. Но то, что вот Руглич устремился за ним, и почему оставили Кьюса, потому что мне кажется, что если бы Кьюс ехал вместе с Рогличем и вместе с Берналем, ему пришлось бы обязательно работать. На тот момент, непосредственно на горном восхождении, мы еще не знали, какой будет отрыв между Берналем, слэш Рогличем и всей остальной группы. И Роглич непосредственно на горе вообще не работал. Он сидел просто как полицейский на колесе у Берналя, и до тех пор, пока они не поняли, что отрыв может вырасти и вырастает, и действительно это стремится к тому, что это может быть правильный отрыв и даже победа на этапе, в принципе, Роглич вообще не выходил на смены. Поэтому, если бы там был Кьюс, вполне вероятно, что Джумби пришлось бы работать наравне с Берналем. Ну, два гонщика за спиной колумбийца, это уже, наверное, слишком. А так, в принципе, Роглич на позиции того, что он является лидером генеральной классификации, мог хотя бы усидеть на колесе у Бернале и не работать в гору. Потом они уже на равных работали на равнине, но это уже совсем другая история.
Ну вот о том, что два гонщика против одного и работать пришлось бы Джамбо-Висме, это 100% здесь правда. Но для чего тогда было именно Рогличу, а не Кьюсу ехать за Берналом? Полицейским быть бы мог и американец прекрасным. При этом основная группа, скорее всего, бы добрала колумбийца, потому что по равнине это не самый сильный гонщик далеко. Так ли Роглич боялся колумбийца или же реально верил в успешность его затеи и захотел привести другим конкурентам еще больше времени в генеральной классификации?
Мне кажется, что вот это вот ответ на атаку колумбийца от Роглича, это была такая инстинктивная, абсолютно непродуманная акция, которую он просто на инстинктах рванул за Берналем, а потом оказалось, что никто за ними особо-то не рванул, кроме Лопеса, который провис между двумя группами и в результате вернулся в догоняющие остатки пелотона. Но вот это, мне кажется, был инстинкт. И в целом, вот вся эта неделя, которую мы смотрели, третью неделю, Роглич все время отвечал. Он все время отвечал, он все время, он таким образом как-то психологически давал какое-то дополнительный себе буст, и психологически он давал какое-то, с позволения сказать, стейтмент всем своим соперникам. Я отвечу на любую вашу атаку. И вот как раз вот эти вот все ответы на любые атаки, которые были в уже остатках пелотона, в остатках в группе непосредственно генеральщиков, они показывали, насколько он силен. Он ни разу не хотел. Может быть, он не боялся Берналя, но вот этот первый инстинкт сработал, и дальше уже он решал вместе с командой до конца подъема и посмотреть на спуске, сколько они будут непосредственно выигрывать у тех оставшихся за ними группы из в основном Бахрейна и генеральщиков. И когда команда поняла, что есть шансы на то, чтобы этот разрыв сохранить и даже немножко приумножить, тогда он уже включился в борьбу, тогда уже, мне кажется, из технички пошел сигнал, что, ребят, работайте вместе, от этого больше дивидендов вы извлечете.
Но включаться он начал уже на спуске, на самом деле, когда отрыв уже составлял около 1,5 минут. Вместе с Берналом они увеличили этот разрыв до 2,5 минуты. Реально стало страшно за остальных людей, в основном пелотоне. Но к подъезду на Ковадонгу этот разрыв начал все уменьшаться, уменьшаться, потому что все-таки в группе других конкурентов Бернала и Роглича работал там и Кофидис, работал и Бахрейн, особенно Викториус. Но вот колумбиец в итоге не выдержал за 7,6 километров до финиша темпа от Примо и отстал от него и все больше и больше терял по сравнению с остальной группой, и в итоге ничего не приобрел по сравнению с остальными конкурентами. Стоила ли игра свеч для Бернала, особенно с учетом произошедшего на 20-м этапе?
Ну, тут лучше всего сказал сам Берналь, который после этого этапа сказал, что, ну, ребят, ну, я нахожусь там на не самой высокой позиции, это велоспорт, и надо пробовать, и ради таких этапов стоит гоняться. Что, мне кажется, вызывает у меня лично огромное уважение непосредственно к колумбийцу, потому что так же спокойно он мог бы сидеть за спинами и где-то попробовать выиграть этот этап, но нет, он пошел на все деньги, он действительно атаковал за сумасшедшее количество километров впереди, нашел себе попутчика, и это, мне кажется, раскрывает его гораздо больше, чем чем все те победы, которые он одержал в предыдущие годы, и тот же самый Тур де Франс. Потому что этот гонщик, который пытается каким-то образом взбодрить как-то, внести жизнь в непосредственно саму гонку, он говорит, ну да, Роглич был сильнее, он по делу выиграл, мы работали с ним наравне, у меня абсолютно нет никаких к нему претензий. Поэтому вот честь и хвала Берналю, который так ответил на критику, возможную, первых двух недель. Честь и хвала то, что он понимал, что Инеоса уже как команды, как цельного коллектива нет из-за многочисленных сходов, и решил как лидер попытаться что-то решить и попытаться как-то пробиться в топ-3 собственными силами. То, что это не вышло, ну, это уже вторая история, но хотя бы он до последнего боролся, приехал вместе с группой с тех, кто меньше работал и отсиживался действительно за спинами своих помощников. И мне кажется, это потрясающий этап и очень много говорит непосредственно об Эгане и о его будущих возможных успехах в велоспорте. Было бы здоровье.
Ну да, на самом деле Эган, конечно, сделал этот этап, ну как бы хотя бы для болельщиков, да, для нас всех, за что я ему лично очень сильно благодарен. На спуске еще случилось такое, ну, событие, что упали и Эйкинг, и Александр Власов, но если для норвежца это падение, не, оно прошло достаточно гладко, если можно так сказать, то вот для россиянина, конечно, это закончилось в итоге сходом, хотя этот этап он и доехал, я... Ну, честно говоря, не знаю, как и для чего, но ну, все-таки ну, как бы Власов на Ковадонгу взобрался, но затем он уже сошел. Видимо, какая-то проблема с ключицей, может, там даже и перелом ключицы, но очень сильно действительно упал на мокрой дороге Александр. И для Астаны эта гонка, конечно, завершилась полнейшим провалом. Всего три человека добралось до финиша, и неминуемое сравнение с Лотто Судаль на Джиро, это, конечно, не лучший, ну, как бы, ракурс для Астаны командный. Из основного пилотона здесь Бахрейн и Кофидис устроили погоню, но Джек Хейк и Мейдер вообще чудом, на мой взгляд, не проиграли времени, потому что выпадали на крутяках и выглядели, ну, честно говоря, не самым лучшим образом. Джамбо Висма стала абсолютным победителем этого этапа, потому что и из основной группы не только Роглич победил, да, но и Сэп Кьюз занял второе место из основной группы и забрал также 6 бонусных секунд, что на тот момент казалось также достаточно важным для генеральной классификации. Лопес был на третьем месте, а от Энрико Масса мы так и не дождались. Честно говоря, мы с тобой говорили и итогах второй недели, что мы ждем атак от Масса на вот этих двух этапах, но забегая наперед, вот Энрико мы так никаких активных действий и не дождались. В чем был вообще план от Мувистара и как они вообще собирались выиграть эту гонку без атак? Либо же у них таких амбиций и вовсе не было?
Ну, здесь стоит сказать, атака была непосредственно от Лопеса, который пытался зацепиться на предыдущей горе за Роглича и за Бернале. У него это не вышло. То есть Мувистар отправлял Лопеса, чтобы попытаться как-то вклиниться и сделать большое такое трио перед равниной. У них это не вышло. Что касается Масса, то на самом деле, мне кажется, что он минимизировал свои потери. И вообще очень хорошо, что он заехал в этой группе. Дело в том, что он очень больно упал на 16-м этапе. И вот это падение, там у него были проблемы с копчиком, и вообще очень болезненно себя чувствовал Энрик. И то, что он смог удержаться, опять же говоря, опять же, обратимся непосредственно к самому Массу после этого этапа. Он сказал, что, ребят, ну сделал все, что мог, но на самом деле я до сих пор чувствую последствия травмы вот того равнинного этапа, с которого мы начинали подкаст. Это было самое начало недели, и сразу же он угодил в неприятности с проблемами с телом. Поэтому вот это вот как раз с Ковадонга и этот этап, мне кажется, что очень большой плюс, что они хотя бы сохранили лицо и сохранили те секунды по сравнению со своими основными конкурентами, из которых, естественно, были главными, это Йейтс и Бахрейн Викториус. И его отсутствие атак для меня прошло по абсолютно понятному сценарию, потому что, ну, человек просто пытался выжить в той ситуации, в которой, если ты чувствуешь боль, если ты чувствуешь дискомфорт после падения, то здорово, что ты хотя бы сохранился в группе лидеров. И это же с собой повлекло последующее. Я не скажу, что пассивность Масса, потому что он всегда старался отвечать на атаки, но во всяком случае он не выходил и не становился первой скрипкой в каких-то местечковых разборках между генеральщиками.
Ну, слушай, ну ты, может быть, и прав, но вот, ну, честно говоря, для меня это немного звучит как отмазка, потому что когда нужно было отвечать на атаки, то у Масса вообще визуально не было никаких проблем. Он достаточно легко, ну, вообще практически все время отвечал на атаки всех людей, ну, наверное, кроме Примоша Роглича, да, или таких вообще самоубийственных атак, вот вроде как у Бернала за 60 километров до финиша, когда нормальный человек бы не поехал вообще за ним, то, как мне кажется, что все-таки у Масса состояние было слегка получше, чем ты говоришь. Ну, идем дальше. На 18-й этап профиль этапа Дога Монитейру был третьим по трудности в истории Вуэльты. И здесь такой, ну, вообще вопрос, который не касается борьбы, наверное, на этом этапе, а в целом эстетического удовольствия, скажем так. Как тебе последняя гора? Стоит ли сюда приезжать еще? И если да, то станет ли она такой же легендарной, как Кавадонга и Англеру?
Но мне кажется, все предпосылки к этому есть, потому что этот густой туман, сквозь который, как софиты такие, пробиваются машины, которые едут за гонщиками, абсолютная какая-то чехарда и абсолютно феноменальные градиенты, которыми изобилуют непосредственно этот подъем, он достоин того, чтобы его включать непосредственно в Уэльту. Ну, не каждый год. Каждый год это нереально. Каждый год, наверное, подъемы не бывают на Уэльте. Но хотя бы стать завсегдатаем периодическим, непосредственно как финишная гора на этой замечательной велогонке. Потому что у меня остались какие-то абсолютно фантасмагорические ощущения от всего происходящего. Битва лидеров само по себе, но гора, она просто потрясает, и она ужасает даже с экрана, да? То есть для людей, которые хоть раз ездили в каких-то там, допустим, Турциях на автобусе вокруг вот этих вот спусков, да, и какие-то сожженные автобусы лежат внизу, вот это вот какое-то ощущение абсолютного ужаса. И пытается вылавировать как-то в этом всем водитель, который одной рукой все это ведет, а второй непонятно чем занят. Вот как-то у меня вот сложилось ощущение, абсолютно, конечно, другая здесь температурный режим, абсолютно другой туман и так далее, но у меня вот этот вот ужас, он передавался даже на экран, потому что эти горные тропы, эти козьи тропы, я бы даже сказал, ну, фантастика. И то, что сюда приехал Грантур, то, что они рискнули это сделать, то, что они рискнули взбираться с этой стороны на эту гору, это честь и хвала организаторам, и мы получили, я считаю, один из лучших вообще горных этапов, который был за последнее время мною увиден так точно.
Ну, один из лучших этапов, ну, вообще в этом году, на мой взгляд, вот это вообще спарка этапов 17-18, наверное, было одним из самых ярких вообще событий этого года вообще, ну, как бы велоспортивного. Ну, что касается самих сражений на этапе, то уехал очень большой отрыв. В нем был Майкл Сторер из DSM. И где-то за 70 километров до конца он атаковал и поехал сам. Заработал в итоге достаточно много очков в горную номинацию и надел майку короля горного по ее итогам. Причем опередил в этой номинации своего же партнера по команде Ромена Бардет. Можно сказать, что эта майка осталась в DSM, но интересно было в тот момент, наверное, посмотреть на лицо француза. В этот же момент группа усилиями Муистара и Бахрейна усиленно догоняла отрыв, и после вчерашней пассивности казалось, что эти команды готовы подловить потратившихся Роглича и Бернала, потому что те ехали в одиночку всю Кавадонгу и долину перед ней. И Наверное, были некоторые предпосылки все-таки для того, чтобы и колумбийцы, и словенец где-то додрогнули, особенно видя вот этот весь ужас гуманитейру, да. Но на самой финальной горе темп у Бахрейна был явно слабым, и здесь внезапно вперед вообще вышли Интермарше усилиями Яна Хирта и Луи Ментиса, как бы насмехаясь над потугами именитых грандов. Ничем особым это не увенчалось, но выглядело, ну, лично для меня, это плевком в лицо топовым командам вроде того же Мувистара и Бахрейна и даже Инеоса. Вот эта мнимая пассивность, она закончилась за 4 километра до конца, когда атаковал Мигель Анхель Лопес. Высокая, крутая, сырая и туманная Гаманитейру явно лучше всего подходила именно колумбийцу, который в этот день добыл, ну, просто блестящую и историческую победу, став первым покорителем этой горы в истории Вуэльты. Смотрелся он очень мощно, но при этом его отрыв от Роглича составил вообще менее 15 секунд. Стоило ли атаковать Мигелю Анхелю немного раньше, чтобы довести разрыв до более внушительного? Либо же у него бы уже иссякли силы, и он бы наоборот позволил себя догнать?
Мне кажется, что они все правильно сделали. Дело в том, что немножко раньше уехал в отрыв Давид Дела Круз, который в одиночку пытался сначала пройти непосредственно Сторара, который потрясающую гонку, с моей точки зрения, провел. Будь эта гора чуть менее уклонистая, с меньшими уклонами, это была бы очень крутая победа непосредственно для Сторара. Но уехал все-таки Дела Круз, и вот Лопес, который атаковал, не особо за ним как-то ринулась погоня. Бахрейн просто нарастил темп, но он сделал все правильно. Он правильно разложил силы, что очень говорит о нем как о опытном и очень хорошем гонщике. Он сделал то, чего очень давно не было у Мувистара. Это непосредственно победа на гран-турах. То, чего они очень хотели и ждали, потому что, конечно, на тот момент второе и третье место в генеральной классификации – это, наверное, вершина всего, что можно сделать на текущий момент при живом-то Рогличе. Но отдельно взятый этап нужно было зацепить, и сделано действительно в этом очень красивом стиле. Атаковав своевременно, и, как показала практика, когда он очень легко прошел Дела Круза, еще атаковал Дела Круза, чтобы тот не сел ему на колесо. Но испанцу уже было не до Лопеса, а он просто выживал в тот момент. И в конечном итоге то, что Роглич к нему все ближе и ближе приближался, ну, не стало. Это, конечно, минус небольшой, но самое главное была эта победа непосредственно Мувистара. Действительно, стать первыми, водрузить свой флагшток на этой горе, этой команды. Поэтому все сделано было, мне кажется, расчетливо. Удивительно расчетливо для Мувистара.
Ну, давай так немного без подробностей того, что было на 20-м этапе, слегка интригу, да, вообще сохраним. Но что бы ты здесь вообще выбрал на этой гонке для Лопеса? Топ-3 в генерале, либо же вот эта победа на Гаманитейру, если бы был у него такой выбор?
Мне сложно сказать, но мне кажется, Лопес вообще такой человек, который очень любит побеждать и любит себе и другим доказывать, что он может быть лучшим, тем более на королевских этапах. Видели мы это на Тур де Франсе. И мне кажется, что для него вот этот вот локальный успех, он стал очень-очень-очень важным, в принципе, в очень непростом сезоне для колумбийца, потому что, ну, у него был сход на Тур де Франс, но там не особо на что-то он претендовал. Да, у него были некоторые победы на протуровских гонках, но на каком-то высоком уровне World Tour у него существенных успехов не было. Шестое место на критериуме было, но в целом сезон не сдался, и это не тот сезон явно, который он и команда ждали от него в этом году. Поэтому вот этот локальный успех был для Мигеля действительно очень важен. И опять же, вот как показал его соотечественник Бернал, он готов был потратиться, он готов был атаковать, при том, что он мог проиграть, его могли добрать, да, то есть могла лучше включиться Джимбо Висма, мог он не рассчитать правильно свои силы, еще ни разу туда по факту в гоночном темпе не поднимаясь. Но тем не менее, вот он рискнул, и мне кажется, что вот именно это показывает о том, насколько важна ему была вот эта вот победа.
Ну да, и как показывает практика, людей, которые заезжали в топ-3 генерала спустя 20 лет, не особо вспоминают, а вот победителей каких-то легендарных подъемов, их постоянно к ним возвращаются, Постоянно показывают и хайлайты в трансляциях. Так что, действительно, наверное, эта победа повесомее всего остального для Мигеля Анхеля. Из остальных людей Энрик Масс здесь был на третьем месте и практически сумел финишировать с Примошем Рогличем. Словенец его сбросил только финальным рывком, что он делает регулярно. Вообще со всеми, кроме Погачара, наверное. Ну вот, Джек Хейк и Джина Мейдер проиграли им около там 40 секунд. Про Бахрейн мы разговор, наверное, припасем чуть-чуть на более позднее время. Но вот, наверное, последние два вопроса про Мувистар и про самого Масса. Есть ли смысл в таких заездах в топ-3 для команды и спонсора, когда для зрителя это выглядит, ну, честно говоря, скучно и не очень смотрибельно?
Я с тобой не согласен по поводу скучности и малосмотрибельности, потому что, мне кажется, есть определенная величина Примош Роглич, которая, ну, абсолютно никоим образом не бьется ни в горах, ни на равнине, ни... ему даже команды, по сути дела, наверное, не нужна. И есть все остальные, которые борются за второе место. И Movistar сделал максимум с учетом того, насколько ослабла та команда. Вот то падение, про которое про Власова ты говорил, выпал один из оставшихся ключевых звеньев Movistar на тот момент, Карлос Верона, который тоже очень сильно упал и не стартовал на следующий день. По сути дела, Лопес и Мувистар оказались отрезаны от всей команды на горных восхождениях. У них не было никакой помощи, у них не было какого-то дополнительного подспорья со стороны команды в случае какой-то осечки, и никто не мог их подтянуть обратно в главенствующую группу. Поэтому я, конечно, не знаю, что думают непосредственно спонсоры, но и победа на этапе, и второе в целом место для команды – это максимум, на который сейчас способны любая команда, помимо команды, которая начинает с Джумбо-Висма, да, название в своем. Потому что Роглич это абсолютно феноменальный человек. И абсолютно феноменальный человек и для Уэльты, и непосредственно для этого года Уэльты. Там 2 минуты уже проигрывал Мас ему. То есть, ну, понятно, что речь не шла о том, чтобы попытаться каким-то образом пихнуть словенца после 16-го этапа. Хотя так на тот момент, после 17-го этапа, прошу прощения, хотя на тот момент казалось, что, может быть, на 18-м он даст слабину. Но не тут-то было. Поэтому мне кажется, что для Мувистара это большой плюс. Весь гран-тур это победа Лопеса непосредственно на этом этапе. И второе место Масса можно занести однозначно в копилку побед от испанской команды. Тем более, что тот же самый Масс, который очень блекло выступал, перейдя в Мувистар. До этого он выигрывал второе место с Квикстепом. Как только перешел в Мувистар, он очень сильно просел по результатам. И вот это его возвращение показывает, что не зря все-таки деньги были инвестированы в испанца от столь испаноговорящей команды.
Давай теперь слегка заберемся в какой-то гипотетический мир, да, и представим себе, что Мас гоняется за Ineos, а Бернал за Movistar, а ты вообще болеешь за Lotus Soudal. Что бы ты выбрал вот с точки зрения болельщика Лотта, который наблюдает за разборками фаворитов генеральной классификации? По сути, как незаинтересованное лицо. Такое топ-3 от Масса тебе бы больше понравилось, или же более атакующее топ-10 от Бернала?
Мне нравится топ-3 от Масса, потому что если задача поставлена, она должна быть реализована командой. Инеос, несмотря на все вот эти вот замечательные выступления Берналес, поставленной задачей, ну, я так понимаю, поставленной задачей бороться за первое место, если оно у Роглича, то бороться за тройку, не справился. То есть просто все, мне кажется, цифруется в конечном итоге, в конечном результате. И, конечно, замечательное выступление от Берналя, но слишком много было утеряно на первых неделях, и слишком большая неразбериха была внутри коллектива, который, опять же, сам себе стрелял в ногу, атакуя, и потом Берналь был одним из первых, кто выпадал из генеральщиков. Поэтому мне больше понравилось выступление Мувистара, потому что оно привело к результатам, оно привело к тому, что потенциально команда могла забрать 2 из 3 мест на подиуме, плюс этап. А что показал Энеос в конечном итоге, кроме вот этого, вот этой вот атаки единоличной и, мне кажется, не особо санкционированной командой, не будь все плохо совсем от Энеоса, ну, собственно говоря, ничего.
Эх, конечно, Саша, Саша, нет в тебе авантюризма, как говорится. И тем более, что Бернал все-таки на этой гонке, по-моему, ездил как типичный генеральщик Мувистара прошлых лет и прошлых гонок. Вот что-то мне такое все-таки напомнил колумбиец. Ладно, идем дальше к 20-му этапу, который был усеян просто горами, но горами не такими крутыми и высокими, как на 17-м и 18-м этапах. Но он представлял собой отличную атаку для отличную возможность для каких-то дальних атак, чтобы заработать также много очков в горной номинации. Тем более, по сути, это был и последний шанс, да, заработать в этой классификации какие-то очки. И здесь для меня было вообще интересно. Борьба между двумя сокомандниками, Барде и Сторером, за эту майку. Они оба уехали в отрыв. И вот вместе, кстати, с Марком Подуном. И мне было очень интересно, вот на кого все-таки поставят здесь ДСМ в этой борьбе. На Сторера, который уходит после этого года в другую команду, либо же на своего, пожалуй, самого дорогого гонщика Ромена Барде. Саш, на кого ты ставил вот в этот момент, когда они оба вот только отправились в этот отрыв?
Я ставил на Барде, потому что мне казалось, что Сторер действительно уходит, и майка горного короля останется с ДСМом, ну, в любом случае, но хотя бы будет на плечах того гонщика, который в коллективе остается на следующий год. Но если я правильно понимаю всю вот эту раскладку, то Барде поехал непосредственно за этапом, и то, что я потом успел вычитать, хотя прямой речи непосредственно самого француза у меня нету, но из того, что я вычитал, что он ехал за отдельным этапом и абсолютно не претендовал на горную номинацию. Что, в принципе, вот абсолютно логично было бы в рамках того продолжения всей недели, в которой он вообще не боролся за горную номинацию. Ну, то есть, ну, совсем, но Ромена вообще не было ни в одном отрыве, нигде он не пытался вырезать эти очки, в отличие от того же самого Сторера. Поэтому, в принципе, в этом есть здравая логика и трезвый смысл с точки зрения поведения француза. Поэтому Сторер оказался во главе, а в целом вообще битва за горную майку несколько разочаровала на этой неделе, потому что мы говорили о Рафаэле Майке, мы говорили о Карузо. Майка вроде как рыпался, пытался со Сторером соперничать, но у него ничего не вышло. Карузо вовсе не выходил ни в один отрыв, и никакие горные номинации вообще никоим образом их игнорировал, как будто бы они не существовали. Поэтому вот эта вот условная интрига, которую мы давали перед началом третьей недели, она абсолютно не была поддержана гонщиками по факту. И номинация досталась тому, кто действительно больше всего хотел, кого мы не называли, но кто, оказывается, больше всего этого хотел.
И у кого, наверное, осталось больше всего и сил, потому что, допустим, тот же Карузо Дамиано, он все-таки пал вообще жертвой командных амбиций, как ты частично и предсказывал по окончанию второй недели. А Рафал Майка для меня, ну, немного необъяснимо, он вообще был пассивен на этой третьей неделе и особо-то и очков не набирал. Вот только на 20-м этапе он их слегка поднабрал еще, но особо какой-то угрозой в этой номинации он все-таки не был. И скорее, наверное, как и Барде, ехал за этапом. Здесь, наверное, перенесемся слегка вперед. И Климан Шампусан стал победителем этого этапа из основной группы. Очень вовремя атаковал молодой француз, вообще пользуясь тем, что гранды генеральной классификации смотрели друг на друга. И особо, все-таки Климан, наверное, там никого не интересовал. Атака была у него за 1,7 километров до финиша с лицом вопящего то ли ребенка, то ли камикадзе. Но вот стала она успешной. Для француза это второй год во взрослом велоспорте. Его вообще первая победа в карьере. Что, кстати, удивительно для гонщика из Ажедузар молодого. Обычно их успехи первые, они приходят на какие-то рандомные гонки первой категории в рамках французского тура, за которыми особо никто и не следит, и даже по Евроспорту они почти там не транслируются. Но все-таки француз оправдал статус одного из самых вообще перспективных горняков на этой Вуэльте. Мы тоже его отмечали в нашем превью. Есть у него, до этого у него были вообще в послужном списке лишь 4-е и 5-е место на туре Лавинир. Это молодежная, можно сказать, что Тур де Франс и 2 топ-3 на молодежной Джиро Ломбардии. То есть, вообще, можно сказать, что это главный успех в карьере француза вообще. Ну, а что касается остальных разборок уже между главными претендентами, что Ineos на этом этапе, работав в главной группе, работал достаточно мощно, но сил у команды почти не осталось, потому что где-то за километров 70 до конца уже вышел вперед Павел Сиваков, который был вообще последним помощником у Йейтса и Бернала. И в тот момент казалось, что работают на самом деле на колумбийца. Но именно Адам Йейтс пошел в атаку с первой позиции за 60 километров до финиша и тут же разбросал остатки пелотона, оставив, по сути, впереди только самих претендентов на генерал и каких-то одиноких еще помощников. Затем после этого последовала атака Бернала и Лопеса подряд, но их ожидаемо догнали, не дали ему ехать. Но тут же, прям в этот же момент, атаковал за 57 километров опять Адам Йейтс. Роглич немедленно ответил на эту атаку и сел ему на колесо. Но, как оказалось, именно это была решающая атака, в рамках которой отрезали и Бернала, и Лопеса вместе, кроме остальных людей. Вот если у Лопеса явно уже не было сил, и как показал вообще последующее событие, то Лопес затем и вовсе там и сошел с этой гонки, не сумел доехать до конца, то Иган здесь не поехал за Йейтсом, потому что у него не было сил, либо же он просто не хотел мешать атаке британца. И если второе, то почему он не переместился в первую группу, когда стало ясно, что атака не удалась, а разрыв был не такой большой?
Мне кажется, что он не хотел мешать британцу. Во всяком случае, вот этот ореол в результате велогонщика Берналя, который сложился на третьей неделе, он больше говорит о том, что он не хотел мешать британцу. Хотя наверняка сил у него не было, а просвет закрывать, мне кажется, было уже нереально. После там вот некоторые протяжки, буквально там пару километров, он только увеличивался. И уже, мне кажется, ни у кого из оставшейся группы не хватило бы сил добрать непосредственно генеральщиков, которые от них уехали. Но в целом, мне кажется, что это была, опять же, усталость колумбийцев вкупе с тем, что он хотел попробовать отдать Йейтсу возможность побороться за топ-3, топ-4 места.
В этот же момент впереди просто на убой работали ребята из Bahrain Victorious, потому что на кону было все-таки топ-3 места в генеральной классификации. Но в то же время впереди в отрыве у них ехал украинец Марк Падун, и которого в один момент на последней горе уже там, или на подъезде перед ней, отозвали назад, и пришлось украинцу работать уже здесь на команду. Это было изначальной вообще задумкой, либо же такой некой импровизации от этой команды, чтобы зацепить место в топ-3.
Мне кажется, что это была импровизация. Мне кажется, что Падун ехал на победу на этапе, и никто абсолютно не ожидал, что такая катастрофа и трагедия произойдет с Лопесом. А Джек Хэг, который находился на почтенном расстоянии чуть ли не 2 минуты от колумбийца, от Мигеля Анхела Лопеса, мне кажется, что никто из Bahrain Victorious не мог даже близко предположить, что такой провал случится с Лопесом. Поэтому они пришлось перестраиваться, и в этом смысле, конечно, большой плюсом, что они смогли правильно перестроиться, вернуть Падуна, и не знали они еще тогда, насколько большой отрыв будет между Лопесом и Хэгом, не знали, насколько Movistar сможет подтянуть одного из двух своих сокапитанов, поэтому здесь они действовали очень расчетливо и правильно в угоду того, что этап они уже в этой вольте забрали, они сделали максимум того, чтобы попытаться зацепиться за подиумное место, не непосредственно для австралийца. То, что мы говорили на второй неделе, что Джеку Хэгу нужна будет помощь, в этот момент действительно, вот как Чип и Дейл, эти остатки из столь крутейших гонщиков отдали все свои силы, чтобы максимизировать его отставание непосредственно от колумбийца.
Но вот в тот момент уже все-таки отрыв уже увеличился, и увеличился довольно быстро. И как мне кажется, они могли бы довести до вот этого места в топ-3 и в топ-5 для Мейдера и без участия украинца. Вот. Ну, на самом деле это такой скорее как бы риторический вопрос. Ну, как бы справились бы они без него или нет. Но на самом деле у украинца был, наверное, единственный шанс на победу на этой гонке. Много мы хайпили по Дуна, но в итоге особо какими-то, ну, как бы впечатляющими выступлениями он здесь не отметил. Отметился, ну, тоже где-то пал жертвой для командной работы, и что сразу же, ну, буквально принесли его в жертву, и он проиграл довольно много времени на первой неделе, так что посмотрим, ну, будет ли такая какая-то свобода уже у Падуна в следующем году в этой команде, либо же он так и останется просто Грегори и ролевиком. По поводу Бахрейна, вот ты знаешь, смотря на итоговые результаты этой команды, это топ-3 и топ-5 в генерале для Хейга и Мейдера, это белая, вообще майка лучшего молодого гонщика для Джина и командная майка в командной классификации, и также и победа на этапе от Каруса. Это шикарный улов для Бахрейна на бумаге. Но почему тогда от этой команды осталось плохое послевкусие на Вуэльте?
Ну, наверное, это все складывается из того, что первоначальная задумка с Ландой провалилась, и выглядели они абсолютно безвольно, не зная, как себя применить и как распределить силы по дистанции. Вообще, мне кажется, что все ситуации, которые они пытались выжать максимум, это их задача была удержаться непосредственно в командной номинации. Что показывали горные этапы, когда они как раз вот то, что ты говорил, не сильный темп, который они задавали, они пытались максимизировать свои силы и максимизировать количество гонщиков, которые приедут раньше, чем все остальные команды. То есть вот не уходить на убой, не оставлять, как это часто бывает в поезде, когда один гонщик работает на всех остальных, потом проигрывает там, минут 15-20, абсолютно выдохшись. С этим на самом деле связано тем, что они так аккуратно атаковали на втором горном этапе непосредственно, потому что на первом все-таки добирать Берналя в основном приходилось им. Вот в целом это послевкусие Ланды, оно остается у многих команд, у многих коллективов, которые его подписывают, и во многих гран-турах, которые мы видим с участием этого испанского велогонщика. Ну, здорово, что они смогли хоть как-то перестроиться, и действительно, столько, сколько мы их корили во время этой Вольты, наверное, больше никого мы не корили, как эту команду, но результат на табло, и молодцы, что они смогли его добиться.
Ну да, но мы как бы и не беспочвенной была наша критика, надо сказать, потому что, ну, даже как показала третья неделя, то именно у Бахрейна была вообще самая мощная команда с большим отрывом, как мне кажется, и это при этом после схода Ланды даже, ну, по сути, их главного гонщика на Вуэльту и лидера. Вот, так что, ну, где-то у меня все-таки осталась какая-то неудовлетворенность эстетическая, вот о которой я очень много говорю в этом подкасте, от действия этой команды. И вот эта вот, ну, тактика китайских мудрецов в стиле, что, ну, как бы нужно сидеть на берегу реки и ждать, пока по ней проплывет труп твоего врага, она мне не сильно нравится. Но здесь они дождались как раз-таки нужного трупа от Мувистара и от Инеоса. И в итоге свои цели не то что выполнили, а возможно и перевыполнили даже. По итогам этого этапа Эган Бернал проиграл около 7 минут, у Сепа Кьюса потеря составила 7,5 минут, а Мигель Анхель Лопес и вовсе сошел. Если для Сепа Кьюса это не закончилось вообще потерей мест в генеральной классификации, то Эган Бернал здесь выпал из топ-5, а Лопес потерял место в тройке. И, конечно, для самого Мигеля Анхеля это было большое разочарование. И, как мне кажется, не справился колумбиец именно морально в тот момент, когда он отставал. Он там пытался догонять, работал при этом и впереди группы, но уже в один момент у него там силы закончились. Сначала физически, а потом и морально. Слез с велосипеда, психанул. Вот. Затем очень много Лопес извинялся перед всеми, но вот опять-таки, даже после впечатляющей победы на Гаманитейру, и которая была одной из вершин его карьеры, и здесь Лопес остался неоднозначным гонщиком, и выступление его также было неоднозначным на этой Вуэльте.
Леш, можно я немножко добавлю
Да.
по Лопесу? Здесь очень важный момент. Дело в том, что на самом деле это огромный скандал, который случился в испаноговорящем и особенно в колумбийском обществе. А Лопес звонил в слезах своим домашним сразу же после схода с этапа. И вообще там история была довольно сложная. Немножко расскажу о ней поподробнее, потому что ну, это важный момент, его стоит зацепить. Дело в
Давай.
том, что когда вот эта атаковала группа, якобы, ну, по словам отчима Лопеса, если я не ошибаюсь в правильности всех вот этих семейных подрядов, ему была дана команда от Унцуя, который приехал на награждение непосредственно своих двух лидеров на Уэльту, который не участвовал в Уэльте, но является генеральным менеджером Мувистара, не добирать Масса. И якобы это спровоцировало то, что он стал терять много времени, никто не хотел с ним больше работать. Хотя, честно говоря, это очень странный комментарий, потому что гонщиков, угрожающих Масса, в группе с Лопесом уже не было. Но, тем не менее, это то, о чем говорит колумбийская пресса сразу же после этапа. После этого он остановился и 10 минут не хотел продолжать гонку. Колумбийец остановился, не хотел продолжать гонку, несмотря на увещание Унсуи и его партнеров по команде, которые стояли рядом с ним и пытались как-то его вразумить и вернуть в чувство и попытаться посадить обратно на велосипед. Он сел на велосипед, но в конце концов сошел. И вот эта вот вся история, вся вот этот вот скандал, который произошел непосредственно с Мовистаром, и вот эти вот пресные потом, пресные заявления, в которых он извиняется, на самом деле мы не знаем, что стояло за вот этой вот мини-трагедией, потому что человек шел на подиум, и не хватило ли ему действительно сил, действительно ли это был приказ от команды, это очень сложно не зная, не будучи в этой вот всей каше, не варясь сказать, но тем не менее, это история, которая действительно всколыхнула весь велоспорт, и мы очень редко видим, когда гонщики сходят с дистанции по каким-то психологическим, вот в таком психологическом расстройстве. После этапа команда очень долго не могла найти колумбийца, они чуть ли ну, не искали его всем велообществом, пытаясь его найти. Он скрылся от всех, не от то, что от посторонних, а от собственной команды, не отрапортовал, где он находится, и только спустя некоторое время вот вышел этот пресс-релиз. Поэтому на самом деле, что там происходило и как эта каша вся скажется на самом колумбийце, очень талантливом велогонщике, у которого были определенные нюансы с тем же самым с дракой за болельщиком, и эмоциональное состояние его сказать очень сложно. Но когда такое происходит на гран-туре, когда гонщик останавливается по собственной инициативе, не имея травм, ну таких историй не так уж и много. Мы можем только вспомнить Роана Денниса, который просто отказался ехать продолжение, если не ошибаюсь, Джира пару лет тому назад. Просто сошел и сказал, что мне этого не интересно, все, я дальше не еду. Это для велоспорта большой, действительно, такой всплеск. Я надеюсь, что он разрулится в первую очередь для гонщика положительно, потому что мы понимаем, через какие сложности приходится им проходить, и вот эта вот эмоциональная составляющая, которая у колумбийца, наверное, на каком-то гипертрофированном уровне, ничего не хочу про него плохого сказать, но мы уже видели, опять же, инциденты с ним. Надеюсь, что он продолжит карьеру и будет успешным, потому что на предыдущих этапах и его победа говорит о его таланте и его возможностях в целом.
Ну, еще, возможно, он и почувствовал, ну, то, что в испанской команде испанца ставят слегка все-таки впереди него в такой вообще решающий момент. И для все-таки не самого ментально стабильного колумбийца это могло стать вот этим самым триггером, да, для того, чтобы он психанул и сошел, когда уже не смог там догнать вот эту группу, которая уехала с Адамом Йейтсом, с Рогличем, с Хейгом и так далее, и с Массом. Вот, ну действительно, как ты правильно сказал, до этого это уже не первый срыв у Лопеса. Бил он болельщика на одном из финальных этапов многодневок до этого, что, ну, как бы не говорит о нем как об особо устойчивом вообще человеке. Мувистар продлил, тем не менее, еще совсем недавно с ним контракт, и теперь даже нахождение Лопеса в команде находится слегка в таком в подвешенном состоянии, как мне кажется. Ну, Что можно сказать про 21 этап? Вот где было пресно, как мне кажется, так это там, потому что особого интереса к нему в плане генеральной классификации у меня лично уже не было. Все было, в принципе, здесь решено. И смотрел я его чисто потому, чтобы полюбоваться действительно красотами. Вот те, которые я говорил, потому что финишный собор возле финиша, то очень красивый. И сделали они вот эту зону финиша, ну, тоже прям очень классно. Такие виды, съемка была, все на высшем уровне. Единственное, что чего мне лично не хватило, это того, чтобы они все-таки слегка попозже сделали там финиш, и чтобы это все было как бы уже в сумерках, чтобы уже гонщики финишировали слегка попозже. Но, в принципе, и так было достаточно неплохо. Здесь опять удивил датчанин Магнус Корт, который, ну, чуть не добыл четвертую победу на этой Вуэльте. И только очередная победа от Примоша Роглича не дала датчанину добыть такой очень весомый улов. И здесь у меня такой вопрос вообще. Кто лучший гонщик этой Вуэльты? Это Магнус Корт, который показал себя таким, что ли, вообще Вутом ван Артом на минималках и мог вообще сражаться и в горных этапах, и в спринтерских, и в разделке. Либо же это горный король Майкл Сторер, который был, пожалуй, лучшим в отрывах на таких этапах. Или же это Примош Роглич.
Ну, мне кажется, что это все равно Примош Роглич, потому что тот феноменальный результат, который он показал на этой Вольте, даже не дело в этой третьей победе, но дело, как он это делал, как он сделал эту Вольту, как он короновал себя в очередной раз в этом соборе, потому что выглядело это все как коронация, действительно, как он входит в своды этого собора, вся вот это облачение его после этапа непосредственно, то, как он показывал атаки, то, как он отвечал на атаки своих главных конкурентов, даже не главных конкурентов, говорили мы об этом. То есть уже определенный чекпоинт можно сделать. То, как он провел две разделки, выиграв их абсолютно в одну калитку. Даже на этой разделке, мне кажется, у него вот ключевой момент был это обогнать на 2 минуты Масса. Да, вот на финишном, перед финишным створом, мне кажется, он себе доказывал, ему уже ничего не нужно. Он уже мог спокойно там махать приветственно рукой, отдать там вторую победу тоже тому же самому Корту, которому мне все еще кажется, он подарил победу на первой неделе. Но вот он действительно хотел доказать, вбить последний в гвоздь в эту весь похоронную процессию, которая среди всех остальных гонщиков к нему абсолютно нет равных и абсолютно потрясающее выступление. Поэтому вот кого выбрать между Сторером и Кортом, это очень сложный вопрос. Мне больше импонирует, наверное, Сторер, потому что я больше любитель немножко горных этапов, но я дико уважаю людей, которые уезжают в отрывы, которые не сдаются до последнего, а Магнус Корт как раз тот человек, который и на первой неделе не сдавался до последнего, когда казалось, что уже отрыв съедят, и на третьей неделе он это показал, и выиграл спринт из группы. Поэтому вот эта тройка, она, конечно, в сердцах действительно, мне кажется, многих велоболельщиков осела, и в моем в том числе.
Ну вот это ты очень метко, конечно, вообще отметил, ну, то, что у Роглича была мотивация обойти Масса и обошел у него, ну, вообще буквально на последнем повороте этой разделки. И действительно, вот уже в тот момент уже выглядело, ну, то, что это какой-то стейтмент и вот начало, ну, действительно какой-то коронации, что ли, да, для словенца на этой гонке. И действительно, это третья победа подряд на Вуэльте для Роглича. И я думаю, что Примаш постепенно становится уже даже главным лицом этой гонки. И даже Алехандро Вальверде здесь уже где-то начинает уступать в плане статуса уже Примашу на Вуэльте, уже даже в следующем году. Но это, как говорится, для кого? Для болельщиков Мувистара и для испанцев, наверное, это не так. Что касается вот еще испанцев, вот сход все-таки Алехандро на этой гонке и пассивность Энрико Масса не позволил гонщикам этой национальности побороться за этапы. Подобное произошло впервые с 96 года. Но при этом у испанцев не было в этом году вообще побед на гран-турах. Что случилось вообще, Это в первый год в истории. Саш, что связано? Это связано вообще с чем? С простой сменой каких-то поколений, либо же у испанского велоспорта просто большие проблемы и талантов мало, или же они все ждут, что Хуан Аюса их всех спасет?
Но мне кажется, что действительно здесь смена поколений, и вот все люди, которые ковали победы там даже тех 10 лет последних, они сдают свои позиции во главе с, естественно, Алехандро. Но в целом, знаешь, тут мне вот пришла вот такая глупая мысль, как всегда. Есть такой турнир ATP в Монте-Карло, где каждому победителю дают резидентство непосредственно в стране. Мне кажется, что это стоит применить в Уэльте и дать уже в конце концов какое-то гражданство непосредственно Рогличу и закрыть вопросы по поводу побед. Но вообще, конечно, это трагедия для испанского велоспорта, потому что ни одной победы есть действительно масс на втором месте. Это как-то посластило пилюлю, но все серьезные гонщики, им всем за 30. И тот же самый Ланда, который является вот таким вот, наверное, человек, который должен вести этот испанский велоспорт с учетом своего возраста, с учетом тех ожиданий, которые есть. Ему только 31 год, он все равно не может оправдать надежды при той команде, которая у него есть. Надо искать новые таланты, надо искать новую, немножко подождать, потерпеть каким-то образом, найти новых людей, которые смогут педалировать испанский велоспорт. Массу на самом деле 26 лет. Роглич не всегда будет столь силен. Не всегда он будет в таких топовых кондициях, поэтому мне кажется, что у этого испанца вот сейчас на него возлагаются основные надежды, непосредственно в гран-турах, потому что все остальные, увы и ах, находятся на каком-то не самом высоком уровне. Не хватает спринтеров испанцев, что сейчас является важной подоплекой на победах в гран-туры, естественно. Фрейра уже нету, и за ним так нету ни какого-то испанского следа, который бы мог продлить
Иван
всю вот
Гарсия
эту вот.
Кортина не сумел им стать.
Абсолютно. Он просто развалился. В первый год, может быть, посмотрим, как это дальше пойдет. Но пока что все выглядит очень и очень печально. И если не Энрик Акрас-Мас, то пока из начинающих гонщиков, подающих надежды, даже особо, ну, сложно
Ну,
кого-то
Аюса,
выделить.
который, ну,
Ну
просто,
да,
ну, все
вот Аюс вот и
выкашивает.
назвал, поэтому да. Вот назвал, может быть, это какое-то, знаешь, это какая-то теория о том, что в самых слабо развивающихся странах появляются гении, да, вот так сейчас с испанским велоспортом. Вот какое-то что-то может что-то произойти в лучшую сторону, что даст им буст. И неважно, будет ли то спринтер или панчер или горняк, но как-то они вернут себе утраченные позиции, потому что безумно велоспортивная нация, и мы видим это по Вельте, этих болельщиков, эти восторженные взгляды людей. Почему бы молодым людям не вдохновиться и не пронести испанский флаг на подиум?
Ну да, тем же братьям из Агирре, да даже Фиделу Крусу уже, ну вообще, и за 30 лет, и кроме Маса, ну только Аюса является каким-то именно очень перспективным гонщиком в плане генеральной классификации. Что касается других вообще действующих лиц на этой разделке, стоит выделить и Таймана Арнсмана, который занял третье место на этой разделке. Немного неожиданно для меня тоже. Вот голландцы очень мощное выступление от молодого. Это тоже один очень перспективный гонщик, которого DSM растит как будущего либо генеральщика, либо борца за этапы и горные майки. Посмотрим, во что Арнсман вообще вырастет. Но такая разделка, как на последнем этапе на Вуэльте, она дает некоторый оптимизм в том плане, что все-таки будет, ну, как бы Тайман скорее генеральщиком, а не простым охотником за этапами. Вот. Ну, у тебя еще есть что отметить с этой разделки, либо же уже будем подводить итоги общие.
Очень кратко скажу, что первую треть этой разделки очень хорошо проехал Адам Йейтс. Между ним и Хэгом была 1 минута, и боролись они за подиум, но Адам слишком сильно разложился на первой части разделки. Он лидировал, даже доходил разрыв до 30 секунд, то есть он фактически съел половину отставания, но это же аукнулось очень сильно ему на финише, проиграл он все. Очередная такая авантюрная, получается, история с Энеосом не обернулась успехом.
Ну да, в итоге он приехал еще с отставанием в около 30 секунд от Джека, и вот по ходу второй уже половины не было никаких сомнений по поводу того, кто из них будет на подиуме. Джек Хейк занял на Вуэльте третье место. Большой успех для австралийца, и это первый австралиец на подиуме Вуэльты со времени еще Кадела Эванса. Так что для этой нации это, конечно же, успех. Но лично мне, конечно, Хейк запомнился скорее вообще силой своей команды, а не индивидуальной. На втором месте был Энрик Масс и победа у Примоша Роглича. Также в топ-5 закончили Адам Йейтс и Джино Мейдер. Молодой швейцарец показывает, что он не только может бороться за этапы, как это было на Джиро, но и, возможно, будет ставкой на генеральную классификацию этой команды уже в следующем году. Иган Бернал был на шестом месте. Давид Делакрус за счет разделки поднялся здесь на седьмое место. На восьмом месте был Сеп Кюс. Гийом Мартан был на девятом месте. И Феликс Кросс-Шартнер закончил в топ-10 эту Вельту. Но я на вас не обижусь, если вы скажете, кто это вообще, потому что этого гонщика и сбора особо-то и видно не было на экранах. Очковую номинацию мы обсудили. Якобсен здесь был первый. В горной номинации Сторер, Барде и Роглич — это топ-3 наши. За майк лучшего молодого боролись до конца Джино Мейдер и Эган Бернал. И за счет осечки колумбийца на 20-м этапе все-таки именно швейцарец стал лучшим молодым гонщиком на Вуэльте. На третьем месте закончил здесь испанец Хуан Педро Лопес. Но это не значит, что он такой прям уж и супер перспективный, хоть и гоняется за трек, но здесь уже отставание было не как у Бернала от Мейдера 2 минуты, а 20 минут. Так что особо близко испанец здесь не был. В командной номинации ожидаемо победили наши фавориты из Бахрейна. На втором месте были гонщики Джамбо Висма с отставанием в 7 минуты 26 секунд, а топ-3 замкнул Инеос. Саш, будут у тебя какие-то еще замечания по итогам вот этих всех номинаций?
Нет, мне кажется, что замечательно, что Мадер выиграл, потому что для Берналя это не такая важная майка, да, наверное, она совсем ему и не нужна толком. Хотелось бы отметить, что Лотос Удал не финишировал последним. Так вот получается, что у нас последние грантуры, мы всегда выделяем их как команду из последнего места. А так в целом все ты сказал, все учел.
Вот еще про Бернала тогда, раз уж ты вообще про него вспомнил, еще вопрос здесь такой. Берналу помешал как-то перенесенный коронавирус в плане стабильности от этапа к этапу, либо же он просто прям настолько слабее Роглича?
Ну, мне кажется, у него очень первая неудачная неделя. Мне кажется, что, может быть, они как-то ошиблись с формой для него с точки зрения выход на пик формы, потому что вот Берналь на первой неделе и Берналь на третьей неделе — это, конечно, небо и земля. Слишком много он проиграл тогда, чтобы быть каким-то серьезным соискателем. Мы все время ждали его, но он проигрывал все больше и больше. И, конечно, это, вот, мне кажется, его промах формы, особенно в кондициях, когда остальные все велогонщики очень четко угадали, ну, во всяком случае, из тех, кто претендовал на топ-3 места, очень сильно угадали, очень хорошо себя чувствовали на протяжении всех трех недель, вот это как раз и дало ему обухом по голове. И как раз то, что он себя почувствовал каким-то воскресшим, и мне кажется, вот это вот какое-то пробуждение колумбийца, я надеюсь, оно перенесется не только третью неделю Уэльты, но оно перенесется на его карьеру, которая выглядела не ахти в этом году из-за коронавируса, из-за проблем, которые у него были в прошлом году, психологического плана. Вот все как-то это, мне кажется, что я очень надеюсь, что он станет одним из тех, за кем мы будем наблюдать, и что он сможет в будущем навязать вот этому словенскому абсолютно убийственному тандему какое-то реальное сопротивление и оказать и оказать им действительно какой-то серьезный дать
Ну,
бой.
действительно, именно эти три гонщика в этом году стали победителями всех трех гран-туров. Кто не помнит, на Джира был Бернал первый, на Тур де Франс был Погачар, и Роглич взял все-таки свой гран-тур на Вуэльте. Эти же люди и останутся на вершине гран-туров в следующем году, либо же ты видишь каких-то теневых претендентов, ну, вообще, дай какие-то еще фамилии, которые смогут побороться с этим топ-3 в следующем сезоне.
Мне очень интересно, как проявит себя Жуао Алмейда в следующем году. По поводу этих трех людей, я бы хотел, чтобы они провели какой-то гран-тур вместе. Это просто было бы эстетическое удовольствие наблюдать за них в топовой форме и действительно выяснить, кто из них сильнее будет в следующем году. Ну, с прицелом, наверное, на Тур де Франс, но любой гран-тур, в
И
принципе, меня
маршрут, чтобы
устроит
был
в этом
сбалансирован,
смысле.
плюс-минус.
Да. Да. Мне очень интересно посмотреть по поводу Жоао Алмейды. Я думаю, что он в следующем году, переходя в Объединенные Арабские Эмираты, пускай являясь сокапитаном с Погачаром, а точнее вторым лицом после Погачара, мне кажется, что ему отдадут обязательно один из грантуров, для чего его непосредственно берут. И я очень надеюсь, что он себя лучше покажет. И для меня это возможный потенциальный прорыв следующего года среди генеральщиков. Из оставшихся людей, ну, стоит отметить, наверное, Ричарда Карапаса, потому что очень непростой у него был велосезон. Ричард добился большего, чем он мог на Тур де Франс, возможно, с учетом схода того же самого Роглича, занял он место в тройке, но он способен на гораздо большее, особенно если мы говорим о Джира и, возможно, потенциально Уэльте. Из интересных личностей Винегорд, Йонас, который Юмбо-Висма в этом году блеснул, насколько останется он в следующем году на высоких позициях. И продолжение вот этой вот саги с Энеосом в целом, вот как команды, помимо Берналя, есть ли там кому-то, кто может зацепиться, но ну, я уже назвал Карапаса, но сможет ли вообще вернуться в былую форму непосредственно сами британцы в этой британской велогонческой коллективе? Что там, как дела будут у Адама Йейтса? И немножко вкрапление из этого французское Давид Гуду и вернется ли Пино? Вот очень много знаков вопросов, интригующих тематик, непосредственно связанных с грантуром, но вот эти лица, наиболее примелькавшиеся или примелькавшиеся, которые будут мелькать в следующем году, мне кажется, что о них стоило упомянуть.
Ну что же, окончание Вуэльты означает и окончание уже и сезона гран-туров, но это не значит, что у нас уже не будет велоспорта интересно в этом сезоне. На следующей неделе нас ждет чемпионат Европы в Италии. Очень интересный там будет маршрут. Более такой горняцкий, панчерский. Также не забываем про чемпионат мира, который состоится в конце этого месяца. Пройдет он в Бельгии, в колыбели велоспорта, можно сказать. Так что просто обязателен к просмотру в этом году чемпионат мира. А также остается у нас и Париж-Рубе, которая будет 3 октября. Надеемся на дождь там. И 10 октября у нас пройдет Джиро ди Ломбардия, одна из моих любимых классик. Так что вот эти гонки еще, я думаю, что обязательно стоит посмотреть, если вы любите велоспорт и слушаете наши подкасты. Также надеюсь, что еще, возможно, и к чемпионату мира, и к этим классикам мы вам также еще один подкаст вообще подбросим. Саш, как думаешь?
Я бы очень был рад и скрестим пальцы на всех ногах, чтобы Рубе у нас было, потому что, ну, уже нет сил этих переносов и отмен, никаких сил нет. Очень хочется посмотреть уже, пускай без дождя. Я согласен на размен без дождя, но хотя бы посмотреть Париж-Рубе воочию в этом сезоне.
100%, Саш, 100%. Уже слегка мы, конечно, задержались, но уже очень хотелось обсудить поподробнее эту последнюю неделю. Очень мне она понравилась, и вам, думаю, я тоже. Так что спасибо всем, кто оставался с нами по ходу этого сезона, по ходу этой Вуэльты и, конечно же, по ходу этого подкаста. И тебе, Саш, спасибо за то, что отвечал на мои вопросы и сопровождал меня и помогал мне проводить эти подкасты по Вуэльте. Всем пока.
Большое спасибо тебе и огромное спасибо нашим слушателям. Всем пока.